Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о гибели людей в Чечне. Демократы, возможно, получат большинство в обеих палатах Конгресса США. Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал отменить порог явки избирателей на выборах. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Первое дело медсестры чеченки, пропавшей в Грозном в 2000 году. Через год ее тело со следами пыток было обнаружено в братской могиле. России придется выплатить около 70 тысяч евро компенсации родственникам погибшей. По второму делу о незаконном задержании и последующем исчезновении двух членов чеченской семьи Россия должна будет выплатить 90 тысяч евро компенсации. На выборах в США Демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. Вчера президент США Джордж Буш признал, что причиной поражения республиканцев на так называемых промежуточных выборах стало отсутствие реального прогресса в Ираке. В Бишкеке завершился митинг оппозиции, посвященный принятию новой конституции Киргизии. Утром в четверг президент Курманбек Бакиев подписал соответствующий законопроект, принятый накануне парламентом. Согласно новой конституции, Киргизия становится парламентско-президентской республикой. Спикер парламента Киргизии Марат Султанов отметил как наиболее важные, по его мнению, положения о сохранении статуса русского языка, о возможности двойного гражданства и о запрете на арест без разрешения суда. Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал отменить порог явки избирателей на выборах всех уровней власти в России. Такое решение принято в четверг на заседании комитета, где обсуждались поправки в избирательное законодательство. Глава комитета Владимир Плигин считает, что результаты выборов зависят не от порога явки, а от активности избирателей.
Либо ты занимаешь пассивную роль при формировании органов власти, которые тобой будут управлять, либо потрать какое-то время, приди и проголосуй, и тогда твое мнение будет учтено.
Сказал Владимир Плигин. Предположительно, Госдума обсудит эти поправки 15 ноября. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода 9-й день проводят голодовку. В акции участвуют 15 человек. Все они требуют погашения долгов по зарплате, составляющих 42 миллиона рублей. Это уже третья голодовка. Первые две акции прошли в марте. Машиностроительный завод несколько лет назад признали банкротом, после чего было назначено новое руководство. В Петербурге в связи с участившимися нападениями на национальной почве создан первый молодежный отряд правопорядка. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Аналог добровольной народной дружины начал патрулировать территорию межвузовского студенческого городка на Новоизмайловском проспекте. Студент Алексей Костов так объяснил свое желание вступить в молодежный отряд правопорядка.
Хотелось по собственной инициативе. Ходить и патрулировать, соблюдать порядок в нашем студенческом городке.
Руководитель общественной организации «Центр поддержки молодежных инициатив» Сергей Федоров признался, что у новых дружинников есть и личный интерес.
Ребята за эту работу будут получать вознаграждение из городского бюджета 1100 рублей за 24 рабочих часа. Это программа занятости молодежи комитета по молодежной политике, чтобы ее саму занять, чтобы она не совершала правонарушения и помогала, наоборот, обеспечивать правопорядок на территории таких межвузовских городков, на территории жилого массива, в том числе иностранных студентов.
В ближайшее время создание подобных отрядов планируется на территории других студенческих городков Петербурга. Тогда, возможно, удастся хотя бы частично решить вопросы безопасности людей, которые пока не под силу государственным органам правопорядка. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
В Южной Осетии в воскресенье состоится референдум о независимости республики, говорит лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты.
Сегодня поменялось поколение. Граждане республики Южная Осетия, которые тогда было по 3-4 года, не имели возможности голосовать за будущее своего народа. И мы хотим просто продемонстрировать, что это есть волеизъявление всего народа Южной Осетии. Это есть высшая форма демократии. Это ответ народа Южной Осетии на агрессивную политику грузинского руководства и, если хотите, на политику двойных стандартов, которую навязывают нам западные страны.
Это был Эдуард Кокойты. США осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что предстоящее голосование может только усилить напряженность в отношениях между Цхинвали и Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Причиной трагедии в секторе Газа стала техническая ошибка, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В среду 18 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу случившегося, но добавил, что военная операция в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будет положен конец обстрелам израильской территории. Лидер движения «Хамас» Халед Мишааль настаивает на ответном ударе. Евросоюз осудил действия Израиля. США призвали обе стороны к сдержанности. В Берлине на 84-м году жизни умер Маркус Вольф, более 30 лет возглавлявший разведку ГДР. О Маркусе Вольфе корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Он был сыном врача и писателя, коммуниста Фридриха Вольфа, эмигрировавшего с семьей после прихода нацистов к власти и оказавшегося в 1934 году в СССР, где Маркус Вольф дожил до конца войны. Он был одним из создателей в 1951 году разведки ГДР, которую возглавлял с 1953 года. Вольфа, многократно выезжавшего за границу под различными именами, называли человеком без лица, так как его не удавалось внешне идентифицировать разведкам других стран. В 1979 году Вольф был опознан на одной из фотографий шпионом-перебежчиком. После объединения Германии Вольф был дважды привлечен к суду в качестве обвиняемого, в результате чего он был один раз осужден на 3 года условно. В последние годы Маркус Вольф занимался литературной деятельностью и выпустил несколько книг мемуарного характера. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Норвегия в 6-й раз подряд признана лучшей страной для проживания. В первой пятерке также значатся Исландия, Австралия, Ирландия и Швеция. Список из 177 стран обнародовал сегодня в ежегодном докладе программа развития ООН. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Сегодня день будний, но для московской милиции, по крайней мере, уже праздничный. Накануне Дня милиции проходит московский концерт и собрание сотрудников Главного управления внутренних дел Москвы. Именно по этой причине, решив поговорить о милиции, я так и не сумел зазвать на эфир ни одного из представителей московской милиции, именно потому что праздник у них начинается уже сегодня. В России есть закон о милиции, статья 1 которого гласит, что милиция в Российской Федерации – это система государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения в пределах, установленных настоящим законом и другими федеральными законами. Закон о милиции, статья 1. Накануне Дня милиции мы будем говорить о милиции с писателем, автором детективов Андреем Троицким. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И ждем мы журналиста Лидию Графову, председателя форума переселенческих организаций, которая по роду своей деятельности достаточно часто общается с представителями милиции, особенно после того, как Федеральная миграционная служба была передана в ведомство Министерства внутренних дел. Должна Лидия Ивановна буквально с минуты на минуту подойти. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 7404940. Обращаем внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов, Москвы и Санкт-Петербурга. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Так, Андрей, пока нет Лидии Ивановны, первый вопрос к вам. Достаточно популярен всегда был образ милиционера и в литературе, и в кино. Но если вспомнить советские годы, то, ну, не знаю, что вы первые вспомните? Ко мне Мухтар, наверное, да?
Да, первый, пожалуй, образ Глазычева в фильме «Ко мне Мухтар». Это, если я не ошибаюсь, 64-й год. И прекрасная, глубокая роль Юрия Никулина, и смешная, и драматическая. И, в общем-то, вот этот вот фильм взял настолько высокую планку, что добраться до этой высоты, на мой взгляд, до сих пор, вот по сей день не удается ни нашим киношникам, ни телевизионщикам, ни авторам детективных романов.
Можно вспомнить еще, наверное, ну, культовую совершенно картину «Место встречи изменить нельзя». Это уже конец 70-х годов. Ну, были фильмы такие более-менее проходные, как там «Сержант милиции», «Дело пестрых» и так далее. И так далее. Но во всех них, без исключения, всегда сотрудники милиции были героями. В общем, вполне соответствовали вот тому самому закону о милиции, которого тогда, по-моему, еще не было. Да, закон о Российской Федерации, который вот только и делали, что на экране защищали жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства и так далее, и так далее. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Пожалуй, единственный сериал, который сотрудников милиции показывает с симпатией, это «Улицы разбитых фонарей», но при том, что носит он под заголовок «Менты». Но, насколько я знаю, сотрудники внутренних дел на этот подзаголовок не обижаются. А не так, обижаются. На экранах и в книгах тоже, за книги будете вы отвечать, как автор детективов, это сплошные ментовские войны. Причем «Ментовские войны» — это не только название достаточно популярного сериала, это, я бы так сказал, краткое содержание практически всех остальных.
Это «Война со зрителем», да. Даже не ментовские, не между собой, «Война со зрителем».
Вы меня дослушаете. Значит, я считаю, что это вот само словосочетание, да, два слова «Ментовские войны» — это краткое содержание всего остального, всех остальных сериалов, всех остальных книг, фильмов, в которых оборотни в погонах только делают, что крышуют бандитов и подставляют своих честных коллег. Собственно говоря, ваши герои в погонах тоже...
Не очень симпатичны.
Не очень симпатичны, мягко говоря. Ну, первое, кого я вспомню, да, самый ваш известный роман «Бумер». Первые милиционеры, которые там появляются, останавливают несчастный черный бумер. И подкидывают, да. В общем, не очень хорошим ребятам, которые, да, так и сами по себе не очень хорошие, еще и немножко наркотиков.
Да, эта книжка и фильм известны тем, что там, собственно, нет хороших героев вообще, а милиция – это вот типичные оборотни в погонах, которые выходят на дорогу не для того, чтобы, так сказать, ловить нарушителей, а для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот еще два слова об истории образа нашего милиционера. Вот вы забыли, когда перечисляли вот эти прекрасные фильмы «Место встречи», которые все знают наизусть, забыли одну очень такую важную веху, такой знаковый фильм, как «По Лавровым следствие ведут знатоки». Вот. Там, по-моему, вышло больше 14 серий, и каждая серия, она становилась настоящим событием для зрителей, поскольку наш зритель жаждал экшена и не был им избалован. Но что, в конце концов, мы видели? Вот майор Томин, майор Знаменский, эксперт-криминалист Кибрит. Что это, собственно, за люди? Более 14 серий, но не раскрыт ни один из характеров. Чем, собственно, занимался майор Знаменский в неслужебное время? Может, он бутылки собирал, там, значки, этикетки? Была ли у него жена? Занимался он сексом в служебное время? Или это он делал в неслужебное время? Это человек-схема, которого мы так и не успели узнать. Мы знаем, что он, так сказать, хороший служака, он может раскрыть там какое-то дело, он предпочитает работать головой, а не кулаками, и все. То есть вот тот милиционер, ходульный образ, который нам предлагали при советской власти, и который теперь заменен другими сериалами, посвященным милиции, и самый известный из них – это «Менты». «Менты» вышли, первая серия «Ментов», первая, вторая и третья, они вышли как художественные фильмы и были проданы на видеокассетах, и это был первый случай, когда наш фильм, русский, попал в десятку самых рейтинговых фильмов и на равных состязался с западными блокбастерами. Хотя на его производство там были истрачены какие-то копейки.
Андрей, вы сейчас очень, очень далеко, я боюсь, идете. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Писатель, автор детективов Андрей Троицкий в нашем эфире. И подошла Лидия Графова, журналист, представитель форума переселенческих организаций, которые, как я уже сказал, пока Лидионы здесь еще не было, по роду своей службы очень часто, особенно после того, как милиция, как написала сама Лидия Ивановна, начала рулить миграцией, сталкивается с работниками в погонах. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Единая Россия» намерена отменить минимальный порог явки избирателей на выборах всех уровней и досрочное голосование. Тему обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, бывшим председателем Центра избиркома России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Лидия Графова, председатель форума переселенческих организаций и писатель, автор детективов Андрей Троицкий. Накануне Дня милиции мы говорим о милиции. Лидия Ивановна, вот Андрей немножко тут занимался сравнением образов милиции в советские годы, то, что сейчас есть в книгах и на экранах. Вам очень похожий вопрос. Та милиция, которую вы видите, если смотрите, конечно, или читаете, в книге и на экране сегодня, из той, в которой вам практически каждый день приходится сталкиваться, когда вы решаете какие-то проблемы мигрантов.
Ну, поскольку наша передача накануне дня рождения милиции, мне хотелось бы начать с того, что поздравить служителей общественного порядка и выразить им самое свое честное, искреннее сочувствие в том, что их, в общем, вот не любит народ, вот не любит, не верит, не доверяет, социологические исследования это показывают. И знаете, честно говоря, несмотря на то, что я по роду своей, как вы сказали, службы, не службы, а служение, 17 лет я с мигрантами, я непрерывно сталкиваюсь, ну, прям скажем, с безобразиями творимой милиции, я им сочувствую, потому что мы поставили этих людей в такое положение, что они стали не защитниками наших прав, наших жизней, нашей безопасности. Вот как-то так повелось в нашей коррумпированной стране, что они первые такие, вот знаете, ну как бы стали мальчики для битья, они действительно думают не только о том, чтобы защитить там, не столько о том, чтобы защитить наши жизни и права людей, которые им доверены, а сколько о том, чтобы заработать мизерные, конечно, зарплаты. И я не раз, кстати, говорила с большими начальниками, а может быть, повысить бы зарплаты милиционерам, чтобы они дорожили своей должностью. Ведь смотрите, что на Западе. Ведь на Западе, кстати говоря, многие, во многих странах проблему миграции, вот мою проблему моего служения 17-летнего, решает тоже милиция. И когда у нас в 2001 году вдруг с бухты-барахты передавали проблему миграции, очень судьбоносную для России, ведь милиции все время ссылались на опыт Запада. Вот, мол, мы же не понимаем, какая разница, там милиционер и старушку через дорогу вежливо переведет, и роды при необходимости примет. У нас, к сожалению, даже миграция превратилась в доходный бизнес, и когда все это происходило, передача в 2001 году правозащитники и эксперты говорили, передать миграцию ведение МВД – это все равно, что зоопарк присоединить к мясокомбинату. К сожалению, так оно и вышло. Так вот, когда я говорила с большими, ну, с большими начальниками, ну, в частности, вы знаете, тут упоминались оборотни в погонах, только что мой коллега, а известный борец с оборотнями в погонах, Рамадановский, стал, как известно, последний год руководителем Федеральной миграционной службы. И вот мы с ним как-то, в общем-то, даже ездили в командировку вместе и встречаемся по субботам, в последние субботы месяца. И, знаете, он мне жаловался, что, говорит, да что ж, говорит, самое ведь тяжелое, то, с чем я встаю утром, с чем ложусь, это как изменить менталитет наших сотрудников миграционной службы, у которых ну, обвинительный уклон, вот что поделать. И на мой вопрос, а может зарплату повысить? Он с горечью говорил, вы знаете, они берут такие взятки, что наши зарплаты будут казаться просто смешными на этом фоне.
Сразу несколько тем вы обозначили. Давайте послушаем сначала звонок из Армавира. Сергей, добрый вечер, в эфире. Наушники наденьте, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, пожалуйста, в эфире.
Дело того в чем. Вот говорят оборотни в погонах. Это действительно, вот это Грызлов, как известно, первый сказал. И вот в большинстве, мне кажется, сейчас в большинстве своем это оборотни в погонах. Ну вот как бы надо провести, мне кажется, реформу в милиции. То есть, может быть, ее назвать уже не милицией, а полицией. И как бы вот сейчас слово «мент» это для них, как бы для милиционера, это как бы немножко оскорбительно. А вот фильмы «Ментовские войны», потом «Улицы разбитых фонарей», там везде «мент», «мент», «мент». И как бы уже это слово само, оно как бы девальвировалось, как бы упало в отношении людей. И сейчас как-то в основном это человек боится милицию, вот. И она как бы охраняет не человека, а властей, как бы. И вот берет поборы, снимает огромные взятки и прочее, прочее. И вот как бы с этим у меня как бы вопрос вот к Андрею Троицкому, вот может быть написать такой роман, книгу такую, какую-то, которая, ну, как бы показала бы пример, как милиционера или полицейского даже или в полицию при этом переименовать как-то вот так, что.
Ага. Сергей, у меня сначала к вам вопрос, не в обиду, ведь Армавир небольшой город. А
да, вам, вы знаете.
Вам приходилось, у вас были проблемы с милицией?
Ну, легкие такие, легкие. Легкие проблемы, но я никогда не преступник, никогда. Ну, в принципе, да, у нас здесь.
Ну вот вы сказали, не любят. Вот у вас в Армавире за что милицию не любят?
Да вы знаете, здесь, честно говоря, очень строго. Честно говоря. Вот тут любой, даже вот не за рулем, а выпивший 100 граммов водки, допустим, если немного дыхнешь, уже могут как-то определить вытрезвитель. Понимаете? То есть, ну и человек-то не за рулем, он все соображает, как бы, ну, перегибают палку, что ли, так сказать. Вот. И не чтобы бороться с преступностью, как бы вот с настоящей, как говорится, ну, они по мелочам. Ну, наверное, везде так.
Понятно. Андрей, вам был да. вопрос.
Тогда, спасибо за вопрос.
Я тогда напомню, да, начало нашего разговора. Есть и немало сотрудников милиции в ваших романах. Большинство из них выглядит весьма неприглядно. Ну, не большинство, но некоторые, скажем так, не буду
да.
всех обижать.
У меня есть и положительные образы милиционеров. Значит, вот что касательно этого вопроса. Если мы милицию переименуем в полицию, меньше взяток брать не будут. Если мы напишем хороший роман о милиционерах, где их выведем очень положительными героями, взяток меньше брать не будут. Если мы милиционерам прибавим оклады, удвоим, утроим, взяток меньше брать не будут. Это совершенно не те подходы. И, кстати сказать, вот были серии, разные издательства брались за эти благие начинания, выпускать книжные серии с серийными героями, милиционерами, где они показаны с положительной стороны. Но, к сожалению, все эти начинания они потерпели коммерческий провал. И эти книги не пошли. У нас существует вот устоявшийся образ вот этого оборотня в погонах, мздоимца. И здесь нужно подумать, я думаю, самим нашим органам внутренних дел, там, не знаю, Следственному комитету, Главному управлению внутренних дел и так далее. Как выходить из этого положения? В Америке, например, я просто, может быть, это не совсем тактичная аналогия, но если, скажем, я дам взятку дорожному полицейскому, и он ее возьмет, а в Америке, случается, берут взятки, вот, то этот человек рискует спустить в унитаз не только собственную жизнь, но и будущее своих детей, свою семейную жизнь, свое благосостояние и так далее. Потому что полицейский к концу службы имеет очень хорошую пенсию, ему доплачивает государство немалые деньги к этой пенсии. И этому человеку есть за что работать. Есть за что работать. Это престижная профессия. И не просто попасть на службу. У нас милиционер не рискует ничем.
Андрей, я знаю, что вы недавно были в Соединенных Штатах. Может быть, к этой теме мы еще вернемся. Она достаточно интересна, хотя может развернуть нашу программу совершенно в другую сторону. На пейджер сообщение: Николай Ломов, Санкт-Петербург. Ваши киношные герои, Гладышева, Томина, Знаменский и так далее, есть мечта, идеал, цель, никогда недостижимая. Менты никогда не достигнут этой цели. К сожалению, сегодня милиция не вызывает доверия у населения. Милицейский беспредел захлестнул всю Россию. Есть, конечно, и хорошие сотрудники, но их мало. Милиция защищает власть, а не народ, крышует бандитов, которых должна ловить Андрей, Москва. Лидия Ивановна, не хочу вас спрашивать про бандитов, не, вот Андрей нам про бандитов будет рассказывать, он про них пишет, он их придумывает или срисовывает из жизни, не знаю. Конкретная ваша епархия в январе этого года вступил в действие закон о миграционном учете и обновленный закон о правовом положении иностранных граждан.
В январе будущего года вступает.
Вступает. Уже упоминаемый вами господин Армадановский сказал замечательные слова: если мы приглашаем людей, значит, они должны почувствовать, что приехали к себе домой. Но вот в последние 5 лет, когда проблема миграции находилась целиком и полностью в ведомстве Министерства внутренних дел, почему-то за эти 5 лет приоритетом миграционной политики стала именно борьба с нелегальными иммигрантами. На самом деле мне понятно, почему. По крайней мере, мне кажется, что понятно, потому что я абсолютно уверен, что это была никакая не борьба с нелегальными иммигрантами, а только видимость борьбы, потому что миграционное законодательство, которое в 2002 году очень резко ужесточилось, превратило в незаконных мигрантов огромное количество соотечественников. И для сотрудников милиции, если вдруг эти люди обретут законный статус на территории Российской Федерации, будет очень плохо. Потому что уж тогда на хлеб детям не то что икры, а, пожалуй, и масла не намажешь. И нелегальные мигранты для сотрудников милиции, у меня такое ощущение, вы меня поправьте, если я не прав, это в первую очередь способ очень неплохого заработка. О том, что сумма взяток значительно превышает любые повышения, возможные в окладах, вы сами сказали несколько минут назад.
Да. Знаете, вот я хочу немножко проиллюстрировать предыдущее высказывание уважаемого писателя. Значит, вот где их взять-то, милиционеров таких совестливых? Вот я как-то слышала, как начальник УВД Москвы говорил, что у них такой кадровый голод, не идут милиционеры. Вот вы говорите, ничем не рискуют. Как же ничем не рискуют? Милиционер, который вообще, простите, ходит с револьвером, и вообще, простите, он может в любую минуту потерять свою жизнь, если он действительно будет исполнять свои прямые обязанности. Но так вот, значит, начальник говорит, что кадровый голод, и говорил, что у нас-то в основном работают приезжие, то есть те самые понаехавшие, с которыми вот так вот сейчас вроде бы они и борются. Нелегально.
Давайте вот здесь мы сейчас поставим точку, вернее, многоточие, потому что, во-первых, мне нужно напомнить, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир» Ирины Лагуниной, воспоминания нового министра обороны Соединенных Штатов, Буш, ЦРУ, Горбачев и Ельцин. Политтехнологии праздников, есть торжества, но радости нет. Российский рынок сотовой связи больше, быстрее, дороже. И индекс коррупции в мире. Россия хуже Гондураса, но лучше Эфиопия. 22 часа, повтор в 2 часа и в 10. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. России придется выплатить крупную компенсацию родственникам погибших. Дело об убийстве Пола Хлебникова будет повторно рассматриваться новым составом Мосгорсуда. Верховный суд России отменил сегодня оправдательный приговор по этому делу. Общественная палата России и правозащитники против отмены порога явки избирателей на выборы, считают, что это было бы и неконституционно, и антидемократично. Поправки рекомендовал внести Комитет Госдумы по государственному строительству. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода 9-й день проводят голодовку, требуя погашения долгов по зарплате, составляющих 42 миллиона рублей. Это уже их третья голодовка. Челябинская военная прокуратура прекратила уголовное преследование 3 офицеров танкового училища, дежуривших в ночь, когда был изувечен рядовой Андрей Сычев. В Бишкеке завершился митинг оппозиции, посвященный принятию новой конституции Киргизии. Киргизия становится парламентско-президентской республикой. Президент Курманбек Бакиев подписал соответствующий законопроект. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. Причиной трагедии в секторе Газа стала техническая ошибка, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В среду 18 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела города Бейт-Ханун. Более 40 человек погибли сегодня в Ираке в результате терактов и нападений. По данным министра здравоохранения Ирака, за последние 3,5 года в стране погибли 150 тысяч человек и около 500 000 получили ранения. ООН призывает увеличить на 4 миллиарда долларов ежегодно глобальные расходы на очистку воды. По данным ООН, болезни от грязной воды уносят значительно больше жизни, чем СПИД и малярии вместе взятые.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням. В 19 после новостей у микрофона Владимир Бабурин. Накануне Дня милиции говорим о милиции с журналистом Лидией Графовой, председателем форума переселенческих организаций и писателем, автором детективов Андреем Троицким. Наш эфирный телефон 8 800 200 22 12. Пейджеры в Москве 9613333, в Санкт-Петербурге 7 400 4940. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Лидия Ивановна, я вас прошу продолжить. Напомню, 2 минуты назад вы поставили многоточие на том месте, что большинство сотрудников московской милиции – это как раз те самые приезжие. Ну, в советские времена было такое очень неприятное слово «лимита».
Ну да, сегодня слово «понаехавшие» очень модное. И вы как бы упомянули, что почему-то приоритетом миграционной политики стала борьба с нелегальной миграцией. Ну, я хочу сказать, не почему-то, видимо, все-таки вот все законы противоречивые, знаете, такие человеконенавистнические, которые были в 2002 году приняты, они вот как раз и пролоббированы милицией, потому что они такие вот взяткоемкие. Ведь подумайте, кто мешал милиции раньше бороться с нелегальной миграцией? А ведь получился такой парадокс. Когда в 2002 году был принят в новой редакции закон о гражданстве и был принят закон о правовом положении иностранных граждан, сотни тысяч наших дорогих соотечественников, которые крайне нужны России, потому что Россия вымирает, у нас демографический кризис скоро превратит Россию вообще, вот знаете, во второразрядное европейское государство по эту сторону Уральского хребта. Так вот, эти наши дорогие соотечественники, некоторые из них по 8, по 10 лет жили в России, вдруг они стали нелегалами. Вот такие замечательные законы. Никакого переходного периода, чтобы эти люди могли какие-то там свои бумажки, ну, тоже советский паспорт как-то поменять, не было дано. Не было дано тогда. И мы 5 лет мучились, доказывая, что любая уважающая себя страна, принимая новые устражающие законы, просто обязана провести иммиграционную амнистию для тех людей, которые хотят легализоваться, чтобы начинать новую жизнь, ну, с, простите, с чистой тетрадки. А получилась вот такая вот история. Нелегалов стало значительно больше и становится с каждым днем все больше, потому что такие законы. И вот вообще-то нелегалы на то и нелегалы, что их посчитать невозможно, но экспертные глубинные исследования, допустим, Международная организация по миграции говорят, что у нас 5 миллионов сегодня нелегальных мигрантов. В основном это соотечественники. Федеральная миграционная служба посчитала, что 10 миллионов. Аж 10 миллионов. Но я буду опираться на экспертную цифру научную. И вот эта цифра, она делится таким образом. 1,5 миллиона из 5 это те, кто приехал постоянно жить. А 3,5 – это трудовая миграция. Она потому здесь и ходит у нас, и мучается, и попадает в лапы этой самой милиции, штрафует их. И, простите, очень часто тех же таджиков, к сожалению, и трупы приходится отправлять. Вот одна из организаций нашего форума регулярно отправляет трупы в Таджикистан. Так вот, потому что они здесь нужны. Они трудятся за гроши, они построили, между прочим, огромное количество нам зданий. Если вот, знаете, в свое время в Чикаго была проведена такая забастовка так называемых нелегалов, не, вообще просто мигрантов, потому что хотели как-то устражить закон, и вот они один день не вышли на работу, и там остановился транспорт, остановилась стройка, все то же самое случится и в Москве, если бы наши нелегалы вдруг сказали, вот посмотрите, что будет без нас. Вот, вы говорите про новые законы, да. Слава тебе, Господи, сейчас происходит медленное высвобождение этой гуманитарной, социальной проблемы миграции из-под гнета, из-под пресса милиции. И вот приняты, да, действительно, приняты очень либеральные законы, которые 15 января будущего года войдут в действие. Но мы в ужасе от того, что эти законы будут касаться только тех, кто вновь приедет. А эти 10 или 5 миллионов, понимаете, у нас 5 миллионов туда, 5 миллионов обратно, у нас человеческая жизнь ничего не стоит, поэтому так бросается миллионами. Так вот, они останутся нелегалами, вы понимаете? Вот и какая вещь. И опять не будет переходного периода. Опять вот мы 5 лет уже бьемся за иммиграционную амнистию. При Лукине была создана экспертная группа, концепция разработана. Ее слушали в Белом доме на трехсторонней комиссии под руководством вице-премьера Жукова. Ее одобрили. В декабре прошлого года Федеральная миграционная служба, я должна ей сказать спасибо, провела эксперимент в 9 регионах. Показала, что можно это быстро, хорошо сделать, чтобы расчистить пространство. Потому что такое количество нелегалов – это ненормально. С тревогой об этом не раз говорил Путин. Однако же опять никакой информационной кампании не проводится, и никто не соглашается проводить эту иммиграционную амнистию. А когда я говорю, ну я, кстати, вот в администрации президента говорю, ну как же так, как можно начинать новую жизнь, а этих людей, как бы даже тех, которые приехали здесь на постоянное житье, а мне говорят, ничего страшного, они выедут, а потом въедут, и получат эти новые миграционные карты и начнут жить по-моему. Вы понимаете, какое вообще отношение к человеческой жизни, к человеческому бытию? Вот так берут вот, со стариками.
Ну, калька, да. На самом деле, да. Лидия Ивановна, калька с мирового опыта. Вот если вы, например, въехали в Соединенные Штаты по туристической визе, а потом каким-то образом устроились там на работу, потом легализовались, получили рабочую визу, то вид на жительство, не выехав из Соединенных Штатов, вы не сможете получить.
Простите,
во всем мире так.
О какой кальке можно говорить? Вообще, посмотрите, какой творится абсурд. При 10 миллионах нелегалов мы начинаем легализовать тех, кто успеет приехать заново. При этом на фоне, что вот 1,5 миллиона, в основном, я вынуждена повторить, русских и, конечно, русскоязычных, которые хотят жить здесь, они ничего не просят от государства, только дайте легализоваться, дайте работать. Так вот, при всем при этом, сегодня поднимается на щит новая, замечательная, гуманная программа содействия добровольному переселению соотечественников. И на эту программу выделяются огромные средства. Их будут оплатить.
Вот об этом, о средствах, да, мы еще поговорим. Я хотел бы назвать цифры, завершая эту тему. Я же не сказал, что это хорошо. Я сказал, что так есть. Причем так есть не только в России.
Да, ну, простите, это ж да, наши родные, да, соотечественники, а там, наверное, все-таки чужие люди. Наверное, чужие люди. Вот самое главное преступление Россия совершила в 2002 году, когда уравняла наших людей, соотечественников, с иностранцами дальнего зарубежья. Они теперь все, ну как это так, русский человек, татарин, башкир, ну я не знаю, кто угодно, да тот же армянин, который не знает армянского языка, человек русской культуры, приезжая в Россию, становится иностранцем. Здесь, да здесь, не выговаривайте
я здесь, это. Нет, я здесь с вами согласен, что Россия, объявив себя правопреемником Советского Союза, по отношению к людей, оставшимся за пределами границ Российской Федерации, поступила, ну, мягко говоря, нечестно, не выполнив всех своих обязательств. Мать
кукушка, бросившая своих детей.
И тем не менее, вот закончить эту тему хочу, что да, действительно, сейчас такая ситуация, что честно, без взяток в России легализоваться практически невозможно. Легко ли? Не очень легко. Какую сумму надо платить?
Огромную.
Не знаю, говорить не буду, знаю, что это так. При том, что люди, которые очень похожи на героев книг Андрея Троицкого, с легкостью необычайной получают и регистрацию, и паспорт, и гражданство, и так далее. Что интересно, не только в России. Российские криминальные авторитеты с легкостью необычайной путешествуют по всему миру. И как в России бывают иногда компании, как была сейчас антигрузинская компания, так в Европе тоже иногда бывает именно компании, вот в Испании там арестовали несколько человек. А огромное количество людей все равно живет спокойно, вуз не дует. Андрей, почему такая практика не только в России, но и во всем мире? Или, может, я не прав? Может, со мной не согласны?
Нет, такая практика, она во всем мире. Труд эмигрантов, он выгоден прежде всего бизнесу. И до тех пор, пока он будет выгоден бизнесу, практика эта будет существовать. Ну, посмотрите на наши стройки, посмотрите на все, что угодно. Кто там работает?
Я-то про ваших героев больше говорил.
Они
в ваших книжках тоже очень легко путешествуют по всему миру.
Ну, как правило, это на нынешнем, так сказать, сленге, это крутые парни, при деньгах, при связях, и особого труда им не составляет получить какую-нибудь там визу европейской страны или даже поехать куда-нибудь подальше, за океан, например. Здесь, в общем-то, для таких людей особых проблем нет.
Но ведь, понимаете, известно, что наша страна, любимая моя Россия, занимает одно из первых мест по коррупционности. И поэтому, когда все пронизано этими метастазами, ну, как говорил в свое время Сталин, а где я возьму других писателей? Какое общество, государство, какой чиновничий аппарат, такая, простите, милиция? И знаете, например, законы эти, я говорила, противоречивые, взяткоемкие. Сейчас, дай бог, они будут изменены. Правда, я не знаю, менталитет останется тот же, и что вообще будет? Но ведь при этом, при всем, ведь у нас же в нашей миграции есть замечательные, были видите, я вынуждена говорить слово «были» замечательный полковник. Например, знаменитый полковник Канарейкин, друг мигрантов Воронежской области, полковник Канарейкин, не уживается, выталкивает система. Была такая Светлана Калинина в Удмуртии, она возглавляла миграционную службу, кстати, молодая, ей дали погоны, и она в свое время хвалила милицию, говорит, я чувствую защиту. вытолкнула система. Так вот, что мы будем говорить о нравственности приехавших деревенских ребят, которые тут в Москве не могут, они, понимаете ли, справиться. Они исполняют не законы, а инструкции. А эти инструкции часто противоречат законам. Вы вспомнили про грузинскую кампанию, антигрузинскую кампанию. Это такое позорище, это будет вписано в скрижалях.
Антигрузинская кампания, это скорее политика, она не имеет отношения к нашей милиции.
Простите, но вы понимаете, я же ведь о чем говорю, что милиционеры – это жертвы. Их превращают просто в гончих псов, их натравливают
здесь,
по пас.
Лидия, вот вы знаете, здесь они стали не жертвами, здесь они стали исполнителями. И в некоторых случаях... Кто же их заставлял быть лучшими учениками?
Да, это, конечно, по Шварцу, это все понятно. Но, тем не менее, ведь вы знаете, что касается грузинской кампании, она ведь еще не закончилась, острота прошла. Но ведь у нас есть, вот у организации, к созданию которой я причастна, мое любимое гражданское содействие, там каждый день приема полно этих грузин, старики, которые беженцы из Абхазии, грузины, которые здесь по 10 лет живут с советскими паспортами, милиционер останавливает и рвет паспорт. Понимаете? И что же ведь выясняется? Выясняется, оказывается, у них есть разнарядка, у них есть план, сколько они должны депортировать. И самое, это вот совершенно ужасающая вещь, вот открылся документ, где говорится... Совершенно вещь. Понимаете, мы говорим о милиции. А ведь вот в приказе в неком, который вот дает, между прочим, начальник УВД Петербурга и Ленинградской области, здесь сказано, что милиция обязана, посмотрите, это касается грузинской, антигрузинской кампании, инициировать перед судами при рассмотрении дел о нарушении правил пребывания иностранных граждан, принятие решений только о депортации. Понимаете? Судам милиция должна приводить человека в суд и говорить, ты обязательно вынеси решение о депортации. Что это, что делается с этими депортациями? Насколько унижают людей? Как их держат в спецприемниках? Что это за приемники? Какие там условия в том же Питере? Это, я говорю, это такое позорище.
Грузин и пригласил все... обратно Саакашвили. Публично их пригласил и все... приехать он на
русских,
родину.
Он и восстановить... русских, между прочим. Он и русских пригласил. Но,
народное,
знаете,
хозяйство.
Да.
Ну, пусть едут.
Ну, что значит пусть едут? Мы-то останемся с позором. Так вот я говорю, что милицию заставляют делать такие грязные дела. Разнарядка, разнарядка, понимаете? План, план. Что потом... Ведь это же испорченная жизнь. Вот надоест ему быть таким сторожевым псом, уйдет он из милиции, но ведь навсегда же останется, вот что он делал.
У
вот
человека, что... который приходит в милицию, очевидно, существует свой жизненный план и свои какие-то в голове есть перспективы роста, карьерные ступеньки. Как правило, он дослуживается до офицерского звания, потом переходит в мелкую коммерческую фирму, потом более крупную, и карьера идет по накатанной. Вы посмотрите на бывших сотрудников наших спецслужб, например, внешней разведки, того же ГРУ. Где они все находятся? Где они все, когда выходят на пенсию, работают? Это банковские структуры, это службы безопасности крупных фирм. И так далее. Это очень хорошая, очень денежная и очень непыльная работа. Но... то же самое, примерно такая же схема существует для работника милиции.
Послужить, я вижу, Андрей, и, вы не сказать... очень любите своих героев, а я, например, им сочувствую.
Нет, понимаете, Лидия Ивановна, героев реальных, реальных милиционеров и героев виртуальных, книжных, киношных, их нужно разделять. Это совершенно разные люди, так сказать, разные образы. И зачастую между ними нет ничего общего.
Мне это представляется, что никакие деньги больную совесть не утешат.
Как в старом анекдоте. И ты прав. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Андрей Троицкий, писатель, автор детективов, и Лидия Графова, журналист, председатель форума переселенческих организаций. О милиции мы говорим накануне Дня милиции. Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Сергей, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Меня многое удивляет вот в современной российской жизни. Вот я вам два примера приведу, относящихся к милиции. Вот возьмите Псковскую область, Ленобласть и соседнюю Эстонию. Но мы из одной клетки вышли, в одно время там восстановилась независимость. Вот. Вот попробуйте дать взятку полицейскому на трассе, там это Нарва-Таллин. Вот, посмотрю с вами, что будет. Вот. А второе наблюдение у меня вот такое. Конкурентом нашей этой госпожи, начальницы, госпожи Матвиенко, была наша руководитель одной из районных милиций. Вот, я просто как раз живу в этом районе. Милиция у нас приезжала где-то так, 5-7 минут, это причем очень протяженный пригородный район, очень протяженное муниципальное образование, громадное, 3-5 иногда минут, 7, мне просто так получилось, приходилось вызывать. И вот сейчас у нас, казалось бы, так сказать, нефти там добывающая там держава, там это газ добываем, все добываем. В этом году я и в прошлом пытался, так сказать, вызвать по очень серьезным поводам милицейскую машину. Один раз машина шла 1:20, не вру, вот, второй раз где-то около часа. Третий раз просто не пришла, они мне все время звонили на сотовую и говорили, что вот мы там где-то сломались, еще чего-то. Вот что это вот такое? Может, вы как-то объясните, что у нас происходит вообще вот со страной? Спасибо, извините.
Хороший вопрос. Что происходит со страной?
Происходит то, что должно происходить. В каком состоянии находится экономика, в том же состоянии находятся и правоохранительные органы. Приходят люди некомпетентные, далекие вообще от понятия о службе и так далее. Но дело не в этом. Милицейский штат очень раздут. У нас милиционеров в России ровно столько же, сколько их было в Советском Союзе. Ну задумайтесь, ну зачем нам столько милиции? Я шел по Тверской улице до офиса «Радио Свобода», я встретил где-то 20 милиционеров. Что они там делали, я не знаю. Это спокойная улица, и там и не какой-то бандитский район. И зачем эти люди находились на Тверской, это вообще для меня загадка. У них что, нет других дел?
Вы знаете, я не согласна, что плохая экономика у нас, и поэтому такая вот милиция, которой неважно, что вот убивают на улицах. Да, я не согласна. Дело тут не в экономике. Как раз, как вы знаете, сегодня у нашего государства, ну, деньги есть, и можно было бы, наверное, и повысить зарплаты, а попробовать, почему же не повысить зарплаты, попробовать квартирами как-то удержать, что-то делать. Но ведь куда вырвешься? Вот воздух такой в России, воздух. Жизнь человеческая ничего не значит, поэтому чё ж её беречь особенно.
Вот по поводу повышения зарплат вам возражает Александр на пейджер. Интересный комментарий. А ведь в той же Америке в 20-е и 30-е годы полиция была на редкость коррумпирована. Достаточно почитать американскую классику. Как же они сумели с этим справиться? Одно повышение зарплат вряд ли что даст. Сегодня не хватает на квартиру и машину, завтра не будет хватать на самолет и на яхту. Нет предела совершенства.
Совершенно верно. Я абсолютно согласен. Все правильно, конечно. Так вот я и говорю, какая жизнь в стране, какая политика в стране, какое отношение к человеческой жизни, такая у нас и милиция.
А ну, собственно, понимаете, Андрей сказал ровно то же самое. Единственное, вы в оценке экономики.
Единственное то, что мои замечания, нам не нужен такой штат милиции, совершенно не нужен. Это люди непрофессиональные, это во-первых. Во-вторых, этот раздутый штат, когда каждый налогоплательщик должен оплачивать какого-то стража закона некомпетентного. Не нужно. Просто не нужно.
То есть вы предлагаете сократить штат и за счет этого таки повысить зарплату, да?
Нет,
чтобы хватило хотя бы на квартиру и машину.
Создать некую систему, скопировать, например, с той же американской системы или европейской, когда полицейскому невыгодно брать взятку. Он может взять $50 с автомобилиста, но он прекрасно знает, что есть отдел внутренних расследований, и если он попадется на этой взятке, он потеряет в жизни все.
Да, это правда.
Просто
это правда.
Потеряет
Андрей,
все.
Давайте попробуем еще один звонок принять. Один, пожалуй, успеем. Москва, Николай, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, дождался. Я хотел бы вначале сказать той фразой, которая сегодня, пожалуй, более всего характеризует нынешнее состояние. Пословица такова была: когда голова в кустах, по волосам уже не плачет. Вот за 15 лет прошедшие мы получили то, что могли получить. У нас действительно сейчас уже не полугангстерское государство, а именно гангстерское, потому что сама система. Вспомните, Щелоков крышевал бандитские и воровские структуры Союза. Шла жестокая борьба между ними и Андроповым. И когда Андропов победил, мы получили наследство. Сегодня более 160 человек высших чинов госбезопасности в структурах власти, в Думе и везде попристраивали себя. Поэтому я, например, полагаю, что по-другому сегодня не может быть. Пока структура власти у нас такова, ведь сегодня, вы посмотрите, вчера Путин был в ГРУ. Вот мы увидели, что сегодня является основой страны. Две цитадели. Лубянка с внутренней тюрьмой и здание ГРУ, которому не подступиться. Они даже с такой бахвальцей сказали, что сюда даже танками не пробьют. Ну, вот это что... сегодня наша беда в этом.
Нет, но то, что в здании ГРУ даже на танке нельзя проехать, в этом я не вижу совершенно ничего плохого. Из Ленинградской области у нас еще звонок. Александр Васильевич, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Все перевернула Горбачевская перестройка. В 1987 году, через два года перестройки, комиссия ЦК КПСС проверила, кто обучался на юрфаке Московского государственного университета. Оказалось, 10% ранее судимых. А сколько еще было тех, кто не судим, но был заслан преступной организованной преступностью, вернее. Сегодня занимают все руководящие посты. Вот. И благодаря этому они делают себе подобных в милиции и также выдавливают тех, кто, например, честный. Смотри, сейчас тот сидит в тюрьме более 5 лет, может закончить юрфак высшего учебного заведения. У нас создана система. Система, которая, значит, так, государство безгранично грабит народ. Люди идут в бизнес для того, чтобы безгранично грабить государство и народ. Идут чиновники для того, чтобы безгранично грабить бизнес, государство и народ. И идут правоохранительные контролирующие органы, чтобы безгранично грабить чиновников, бизнес, государство и народ. Для того, чтобы изменить систему, положение, нужно менять саму систему.
Нет, 30 секунд на подведение итогов, Лидия Ивановна.
Я все-таки хочу вспомнить, что завтра день рождения милиции. И все-таки пожелать, что, по-моему, очень важно человеку уважать себя. И, наверное, нам нужно попытаться воспитывать их тем, чтобы вот как-то вот попробовать их уважать. Во всяком случае, предложение, чтобы почаще на экранах появлялся положительный опыт милиционера, мне не кажется таким уж наивным.
Андрей, вам тоже 30 секунд.
Ну, собственно говоря, я присоединяюсь к поздравлениям Лидии Ивановны. Праздник есть праздник. И хочется поздравить наших служителей закона и пожелать им в следующем году более продуктивной работы. И мы ждем от них. И пока это ожидание, еще наше терпение, оно очень большое, но не безграничное.
И слушайте Савельевой с пейджера, 10 секунд. Отрицательный образ сегодняшней милиции возник в результате попустительства власти, неуправляемой коррупции, отсутствия контроля государства. Кремлевская власть и чиновники воспринимают народ в качестве мешающей жить власти толпы. Какова власть, такова и милиция. И вывод, образ милиции положительный сегодня невозможен. Вот на такой грустной ноте, накануне Дня милиции, заключаем мы программу «Время гостей» про милицию. Итоги дня Андрей Шарый подведет после сводки новостей. Основные темы: время свободы. Государственная Дума собирается отменить порог явки и досрочное голосование на выборах. Что это поменяет? Демпартия Соединенных Штатов празднует победу на выборах в Конгресс. Как скажется отставка министра обороны Дональда Рамсфелда на американской стратегии в Ираке? Признан недействительным оправдательный приговор по делу убийства Пола Хлебникова. Все, это была программа «Время гостей».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.